Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие друзья и слушатели радиоканала «Воскресение». У нас в эфире 22-й урок по истории зарубежных православных церквей. Сегодня на нашей встрече мы вновь окажемся с вами на Ближнем Востоке, в Сирии, и опять окунемся в непростую судьбу антиохийского православного патриархата. И сегодня мы обратимся к рассмотрению истории антиохийской церкви в XIX веке. Я готов повторить, что на прошлом занятии мы обращались к вопросам о развитии этой поместной церкви в эпоху, наступившую после господства крестоносцев в Сирии и в период захвата Сирии турками-османами, надолго ставшими хозяевами на всем Ближнем Востоке и Юго-Восточной Европе. Последним сюжетом, также который мы рассматривали неделю назад, был рассказ и о возникновении в Сирии в начале XVIII века униатской общины, или, другими словами, униатского раскола. С 1724 года в Сирии стали действовать две параллельные крупные христианские общины – православная и латинская, униатская. Нужно помнить и о том, что еще со времени Вселенских соборов, когда шла богословская полемика, в Сирии появились также общины несториан, монофизитов, или другое их название – яковиты, и, наконец, община маронитов. Все эти общины, а правильнее сказать, церкви, существуют до настоящего времени. Вот в таком виде антиохийский патриархат подошел к XIX веку. Давайте же теперь посмотрим, какие изменения принесло XIX столетие во внутреннюю и внешнюю жизнь православной общины. Мы уже отмечали особую роль России в помощи, в том, так сказать, благотворительном курсе, которого придерживалась Россия в отношении ближневосточных православных церквей. Взаимоотношения с Россией антиохийские патриархи установили еще в XVII веке. Неоднократно они были московскими гостями. Однако из-за того, что ряд антиохийских патриархов предпочел России дружбу с римским папой, русско-сирийские отношения временно заглохли, приостановились. И вот в XIX веке происходит новый взлет этих отношений. Это проявилось прежде всего в том, что в первой половине XIX века при антиохийских патриархах Серафиме и Мефодии вновь происходит активное привлечение финансов из России. В 1842 году в Россию за сбором милостыни на устроение в Сирии образовательных учреждений и строительство храмов был послан митрополит гор Ливанских Неофит. Кроме богатых пожертвований, русская церковь предоставила в 1848 году антиохийскому патриархату для создания подворья московский храм Вознесения Господня, что на Ильинке. Такова была щедрость российских императоров и Святейшего Синода. Благодаря оживлению взаимоотношений с Россией, пользуясь ослаблением турецкого прессинга, к 40-м годам XIX века численность православной общины в Сирии увеличилась от 60 до 110 тысяч человек, что составляло около 9% от всего населения Сирии. Священников тогда насчитывалось около 300 человек, а епископов и митрополитов в разные периоды от 20 до 25. В середине XIX века на Ближнем Востоке начались новые испытания. Шквалом пронеслись небывалые по масштабам религиозные конфликты и погромы христиан. Вообще, такая ситуация характерна для тех регионов, где проживает разноэтническое население. И причем не просто разноэтническое, разнонациональное, а население, принадлежащее еще и, помимо всего прочего, к разным конфессиональным общинам. В Сирии, например, к этому времени обострились противоречия между общинами маронитов-латинян, православных и еще одного народа друзов, которые исповедовали ислам и проживали преимущественно в горном Ливане. Столкновения между ними сопровождались массовыми погромами. Началось все с того, что в 1860 году друзы, мусульмане, неожиданно напали на некоторые маронитские деревни, разорили их, а жителей убили. Затем друзы напали на ряд мелких сирийских городов. Нападения друзов в конечном счете вылились в целое кровавое побоище. И вот самый крупный погром христианских кварталов произошел в Дамаске в 1860 году, начавшийся дракой на рынке между православными и друзами. Казалось бы, это был такой мелкий частный конфликт, но ожесточение и национальная злоба достигли своего предела. В первые дни было убито до 5000 человек. Этот конфликт в Дамаске привел к тому, что в городе начались массовые беспорядки, убийства, разгорелся огромный пожар, продолжавшийся 12 дней. В итоге значительная часть христианской общины Дамаска была уничтожена, и были разрушены все храмы. В патриархии была истреблена библиотека, похищена церковная утварь, митры, панагии, Евангелие с украшениями. Жертвы среди христиан исчислялись десятками тысяч. За время всего конфликта турки и друзы умертвили в Антиохийском патриархате около 17 тысяч мужчин, сожгли 10 тысяч детей и изрубили в куски 7 тысяч женщин. В Европе все были тогда возмущены ужасной сирийской резней. С тех пор, 10 июля, тот день, когда начались погромы в Дамаске, отмечается в Антиохийской православной церкви как день памяти жертв Дамасской резни 1860 года. Кстати сказать, для турок такие зверства были не в диковинку. Издевательства и убийства людей словно вдохновляли их. Турки, как мы уже сказали, помогали друзам в этом конфликте. Турецкий мусульманский фанатизм не останавливался ни перед чем и ни перед кем. Ни перед женщинами, ни перед стариками и даже детьми. В 90-е годы XIX века, а затем в годы Первой мировой войны, турки, например, устроят также небывалый по трагедии и ужасу геноцид армянского народа, используя те же самые варварские методы, которые они практиковали на сирийцах-христианах в 1860 году. Ну а теперь давайте немного отвлечемся от этих поистине страшных и лишенных всякого человеческого чувства деяний. Все-таки, описывая внутреннее положение антиохийского патриархата в османскую эпоху, мне хотелось бы обратить ваше внимание, дорогие друзья, на одну очень интересную особенность антиохийских патриархов, а точнее их имен. Дело в том, что в антиохийской церкви имелась оригинальная традиция, сводящаяся к тому, что при избрании того или иного человека в патриархи, этот человек, избранный в патриархи, обладал правом изменить имя. Например, в османскую эпоху халепский митрополит Милетий, став патриархом, поменял имя на Ефимия. В другое время Макарий, епископ Евхаитский, стал патриархом, взяв имя Михаил. Откуда же берет свое начало такая удивительная традиция, которой больше не было и нет ни в одной восточной православной церкви? Не было такого никогда и в русской православной церкви тоже. А традиция эта восходит к основателю Антиохийской кафедры, которым был, как мы помним, святой апостол Петр. Из Евангелия нам известно, что Господь наш Иисус Христос сам поменял ему имя, сказав: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», а в переводе «Петр». Это Евангелие от Иоанна, глава 1, 42 стих. И вот, отталкиваясь от этого факта, антиохийские патриархи, мысля себя наследниками апостола Петра, иногда практиковали смену своего архиерейского имени при назначении их на патриаршую кафедру. Поскольку в османскую эпоху антиохийская церковь находилась под определенным влиянием и контролем константинопольского патриарха, в этой связи на антиохийский патриарший престол и на архиерейские кафедры в Сирии назначались епископы греческого происхождения, в то время как священство, да и практически вся паства патриархата к этому времени была арабской. В этой связи можно говорить об отрыве высшего духовенства антиохийской церкви от своего народа. В самом деле, получилось так, что высшее духовенство, с одной стороны, и священники и обычные православные люди, члены православной общины, с другой стороны, стояли по разные как бы баррикады, по разные стороны языковой, культурной, психологической принадлежности. Не было диалога между патриархами-греками и его арабской паствой. Не случайно высшее духовенство потеряло доверие и уважение в глазах простого народа. Поэтому на протяжении XIX века между православной арабской общиной и высшим греческим духовенством постоянно происходила борьба, постоянно происходили трения. Арабы, что вполне естественно, хотели видеть на патриаршем престоле патриарха-араба. И вот тогда церковь и народ Божий действительно могут представлять собой единый цельный организм, объединенный не только верой Христовой, это самое главное, но и единым языком, едиными социокультурными, так сказать, чертами. Ведь в этом и заключается идея поместности церквей в православии. Но далеко не сразу арабы смогли добиться избрания в патриархи своего соплеменника. Причем необходимо отметить, что в XIX веке практически все православные народы Средиземноморья постепенно восстанавливали свою национальную церковную иерархию. Этот процесс касался не только арабов, но он затронул также и болгар, румын, сербов, балканских православных народов. А в антиохийском патриархате борьба за возвращение на высшие посты церкви иерархов арабского происхождения достигла своего зенита в конце XIX века. Давайте посмотрим, при каких обстоятельствах это произошло. В 1891 году греческой партии уже с огромным трудом удалось добиться избрания на антиохийскую патриаршую кафедру своего кандидата, митрополита Фаворского Спиридона. Однако через 7 лет он был вынужден отречься от престола, и было понятно, что он не удовлетворял больше интересы арабов. И вот тогда, в 1898 году, конфликт между греческими и арабскими архиереями вспыхнул с новой силой. Борьба завершилась победой арабской группировки, избравшей в 1899 году антиохийского патриарха Милетия, родом араба. Константинополь же настолько привык к контролю над антиохийской церковью, что не признал Милетия в качестве предстоятеля. Тогда на защиту патриарха встали все антиохийские митрополиты-арабы и отправили в Константинополь так называемое «мирное послание», в котором указывали, что главная обязанность предстоятелей церкви — это сохранение мира, который есть драгоценный дар Христа и соблюдение единства Духа. Антиохийская церковь, далее писали антиохийские митрополиты, церковь автокефальная и ни от кого не зависит в своем внутреннем управлении. Высшим административным ее органом выступает Священный Синод, который имеет право свободно и независимо избирать патриарха на антиохийский престол. Именно так и произошло избрание Милетия, констатировали вот эти антиохийские митрополиты. Но в то же время, далее продолжали они в своем послании, Милетия не признал Константинополь и другие восточные патриархаты. Однако история церкви знает, что многие иерархи антиохийской церкви занимали патриаршие престолы Константинополя и Иерусалима. Почему же тогда эти две церкви не руководствуются древними обычаями и практикой, и при выборах патриарха ограничиваются лишь своими кандидатами? Чтобы было более понятно, другими словами, антиохийские митрополиты как бы хотели сказать, почему же Константинопольская кафедра или Иерусалимская, избирая себе нового очередного патриарха, не спрашивает на это разрешения антиохийского предстоятеля? Хотя в истории церкви действительно были отдельные случаи, когда антиохийские предстоятели занимали и Константинопольскую, и Иерусалимскую кафедры. Почему же они избирают себе патриархов абсолютно свободно, самостоятельно, руководствуясь только своими правилами, а антиохийская церковь должна вдруг ни с того ни с сего, избирая патриарха, спрашивать разрешения у Константинополя? Антиохийская церковь автокефальна, а одним из прав автокефальной, самостоятельной церкви является свободный выбор патриарха, предстоятеля, без каких-либо посредников. Вот таким было содержание послания, которое написали антиохийские архиереи в Константинополь. Однако даже и после этого послания Константинополь не пожелал признавать Милетия в качестве законного антиохийского патриарха. Если прокомментировать эти события, то, конечно же, антиохийские митрополиты были, безусловно, правы, приводя свои аргументы. Но нужно сказать, что избрание Милетия было проведено при сильном давлении со стороны России. А греки в лице Константинопольского патриарха видели в русских угрозу своему духовному лидерству на Востоке. Именно поэтому они и были всецело против Милетия, воспринимаемого греками как русского ставленника. Но так или иначе, во главе антиохийского патриархата с 1899 года встал патриарх араб. И с того времени предстоятелями антиохийской церкви вплоть до сегодняшнего дня являются только арабы. Что касается России, то она, как мы видим, не только поддерживала антиохийских патриархов, не только помогала деньгами, но и оказывала помощь в плане просвещения и образования. До конца XIX века в Сирии не было сколько-нибудь значимых и крупных, не только духовных, но даже и общеобразовательных школ. Поэтому можно только догадываться, каким низким был интеллектуальный уровень и духовенства, и простого народа. В начале XIX века, правда, при патриархе Серафиме в Дамаске открылась православная школа, одна на всю Сирию. Позже была образована школа и в Бейруте. Обе школы были очень бедными, не было учебных пособий. Один путешественник, побывавший в одной из этих школ, пишет, что вся школьная библиотека умещалась в одном шкафчике. Другой русский путешественник кратко, но очень образно описывает одну сельскую общеобразовательную школу под Дамаском. Хотя, конечно, можно ли назвать ее общеобразовательной, ведь там обучали только элементарным навыкам чтения, письма и счета. Посмотрите, как он пишет об этой школе. Полутемная, грязная, небольшая комнатка около церкви служит здесь помещением для школы. Человек 10 ребятишек сидели на дворе и во весь голос кричали, кто молитву, кто псалмы. Учителя в школе не было, он пришел потом. Оказалось, что он слеп на оба глаза и обучает детей послуху. А вот еще одно такое же любопытное и, мягко скажем, красочное описание другой школы в сирийском селении Сахная. Помещается школа в небольшой проходной комнате около церкви. Это скорее какой-то подвал, а не комната. Здесь грязь страшная. Дети сидят на старых овечьих шкурах, у кого таковые есть, а другие просто на полу. У некоторых детей есть псалтырь или актоих, но у большинства ничего нет. Так что школьное дело, образование в Сирии находилось на самом низком уровне, который можно себе представить. И качественно новый этап в развитии образования в Сирии начался в конце 19 столетия. Здесь опять-таки сыграла роль наша православная Россия. С конца 19 века связи антиохийского патриархата с Россией помогало поддерживать созданное в 1882 году Российское императорское православное палестинское общество. Оно ставило своей задачей устроение целой сети общеобразовательных и духовных учреждений в Палестине, Сирии и Ливане. Благодаря деятельности палестинского общества на протяжении 1895-1910 годов в Ливане и Сирии было открыто 77 школ для 10 тысяч учащихся, а в 1900 году в Баламанском монастыре была основана духовная семинария, обучение в которой строилось на основе российских программ. Эта семинария получила свое название по имени монастыря, поэтому так и называлась Баламанская. Подводя итоги нашему сегодняшнему разговору, дорогие радиослушатели, мне хотелось бы обратить ваше внимание, что XIX век в истории антиохийского патриархата ознаменовался избранием на патриаршем престоле арабских патриархов, которые могли находиться в полноценном диалоге со своей паствой. Также мы с вами увидели, что XIX век был эпохой возобновления связей с Россией, вследствие чего Антиохийская православная церковь получила возможность хоть как-то поправить свое материальное состояние и обрести свою традицию общего и духовного образования. Об этом и о развитии Антиохийского патриархата в 20-м столетии в новейший период мы будем говорить с вами в следующий раз. А на этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Храни вас Господь и всего вам доброго.